Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Приветствуем всех наших слушателей. В студии Алексей Тимофеев, Алексей Красильников. Леш, приветствую.
Привет, привет.
В это время, как обычно, все, что любопытного было утром, все, что готовится любопытного на вечер, обязательно расскажем, объясним, почему эти темы выбраны и на что обратить внимание.
Да, ну давай начнем с того, что было, но не было озвучено.
Давай так, я вот хотел как раз... У нас планчик-то подготовлен, но я бы хотел с неожиданной, может быть, темы начать, потому что уж действительно сейчас такое время, когда, наверное, по вечерам все смотрят футбол. Соскучились по международному футболу, Лига чемпионов, Лига Европы аж каждый день подбрасывают. На прошлой неделе прям несколько матчей, которые очень удивили. А сообщение сегодняшнее: Барселона получила нового тренера. Почему об этом вспоминаем, говорим? Потому что 8-2 проиграла Барселона. Я вообще не знаю, когда она последний раз
никогда
так мощно
там
проигрывала.
Что-то было похожее. Мне мой старший сын говорил, он следил за судьбой Барселоны и откопал где-то,
поклонник,
что чуть
нет?
ли не в 30. Нет, у него другие.
У нас просто есть у одной сотрудницы ребенок, фанат Барселоны. Я боюсь, что было тяжко.
Да, было тяжко все. Всем, на самом деле. Слушай, можно по-разному относиться к Барселоне, но проигрыш с таким счетом не может оставить равнодушным уж точно. И даже, я думаю, что не может как бы заставить радоваться даже человека, который не болеет за Барселону. Даже кто болеет против Барселоны.
Мне кажется, в Мадриде был праздник, прям серьезно.
Ну,
там
не
прям
знаю.
Бары, мне кажется, взяли какую-нибудь... Я бы назвал социально это... дистанцированные бары взяли прям недельную выручку.
Недоумение.
В полтора часа.
В общем, где-то, по-моему, насколько я понимаю, в 30-х годах там Барселона проигрывала что-то один раз с таким счетом.
И то никто не видел.
Да.
В общем, речь о чем? Речь о том, что в начале года сменили тренера в Барселоне первый раз в этом году. Причем, кстати, тоже ситуация во многом зеркалит то, что было в Реал Мадриде буквально годом ранее. Причем тогда команда лидировала и достаточно хорошо шла в Лиге Чемпионов. Лидировала, правда, пусть по разнице мячей, я прям специально проверил. Тем не менее, не понравилось, как сыграли несколько игр в декабре. Поменяли, поставили вот этого нового Этьена и ничего. В итоге упустили и чемпионство у себя в чемпионате, и в итоге вот к такому конфузу пришли. Но все-таки давай о сегодняшнем, наверное. Рональд Куман возвращается в Барселону. Блистательный защитник. Из Нидерландов, теперь так правильно говорить. Единственное правильно говорить. Сколько он забивал? Это защитник, который в некоторые сезоны почти по 20 голов забивал.
А вот я в электронной энциклопедии нашел статья о нем, в которой говорится, что он чуть ли не самый результативный защитник в истории мирового футбола. То есть столько, сколько забивал этот защитник, не забывал вообще никто.
У него, правда, очень много вторых мест в Испании. Он там после Серхио Рамоса самый результативный защитник в чемпионате, в примере. Он второй по количеству забитых штрафных мячей, удар со штрафного после Лео Месси. Он пенальти там исполнял без промаха. И, собственно, Спартаку в 94-м году две он забил. Я прям помню, маленький у меня одно из первых прям сознательных впечатлений, ощущений от футбола, когда в 5-1 получили в Барселоне, под конец развалились. И два гола со штрафных абсолютно разные. Один в верхний угол, другой в нижний угол. Это, в общем, блистательный был защитник.
Но насколько я понимаю, в общем, что касается клубной его карьеры, клубной, в смысле, на посту тренера, то ему, в общем... похвастаться не особо есть.
А это смотря на фоне кого посмотреть. Он не играл прям, не выступал с прям топовыми командами. С Аяксом он выигрывал, с ПСВ он выиграл, если я правильно помню, с Бенфикой что-то выигрывал, в Голландии это уже. Аякс и ПСВ это голландские команды.
Да.
В Англии он играл с совсем несерьезными, как несерьезными, с
Эвертон,
маленькими клубами.
Эвертон, Саутгемптон,
да. Саутгемптон он привел к лучшему результату в истории. Это вот я очень хорошо помню. С Эвертоном первый год они очень хорошо выстрелили, потом не смогли заменить Ромелу Лукаку, который вот тут недавно Шахтер похоронил в Лиге Европы.
Да.
Вот он
мощь,
ушел тогда
конечно,
в другую команду.
Просто... не и, человек, а паровоз.
Вот, и после этого как-то у него все развалилось. Зато этот человек, который первый раз, вот я даже не сосчитаю за сколько лет, вывел сборную Голландии, в сборную Нидерландов, извините, на крупный серьезный турнир. На Евро, который должен был состояться в этом году. До того они пропустили чемпионат мира в России. И до того они еще пропустили чемпионат... что, чего получается?
Нет, в Бразилии-то они играли...
В России в 18-м году.
В России,
а перед этим чемпионат Европы он еще пропустил, который был, соответственно, в 16-м году, сборная Голландии. Вот они взяли, соответственно, в начале 18-го года, в начале какого получается года? 18-го года они поставили Кумана как раз тренером, и он вывел сборную. Она еще стала финалистом Лиги наций. Вот этот турнир краткосрочный, кратковременный, который играли, проиграли, правда, в финале Португалии, и вывел сборную Нидерландов на чемпионат Европы. И любопытно то, что из сборной-то он-то сейчас как раз уходит, то есть, получается, клубные в этом смысле позвали, предложили денег, и сборная
уходит. Основная проблема Барселоны и тренера будущего, нынешнего и прошлых, что всегда есть Месси, да, который лидер команды, и понятно, что, в общем, часть тренерской работы вольно или невольно лежит на Месси. И это, с одной стороны, конечно, мешает любому тренеру, с другой стороны, наличие такого инопланетянина, как его называют, должно помогать, но мы видим, что в игре с вот этой разгромной с Баварией,
его,
да,
просто не
его
было.
Вообще не было на поле. Ну, ощущение, что его не было на поле. Он номинально присутствовал, но никто не увидел лучшего нападающего.
У меня очень много знакомых, которые следят за испанским непосредственно футболом, говорят, что там в руководящих кругах проблемы. То есть вот то, как Барселоны руководят, как команды, как организации. Я вспомнил сравнение с Реал Мадридом. У них же та же ситуация была. У них уходил свой тренер, который им выиграл сразу несколько много чего. Зинедин Зидан. Они взяли, поставили нового, тут уж как только не склоняли имя этого тренера, Хулена Лопетеги, который в итоге провалился в первые полгода. Зидан вернулся, первый год доиграл, во второй выиграл им чемпионат Испании. Вот, собственно говоря, действующий чемпион.
Ну так, чтобы закрыть, были сообщения, да, на этой неделе из Барселоны, что игроки команды обращались к руководству с запросом взять кого-нибудь из своих на тренерскую должность, потому что, по мнению игроков Барселоны, клубом должен руководить тот, кто прекрасно знает возможности и вообще историю, культуру, не знаю, традиции, все что угодно, именно Барселоны. И предлагали Хави на должность тренера. Но это же не первая попытка, насколько я понимаю. Хави уже предлагали, и он отказал. Сказал, я не потяну. Ну, посмотрим, к чему приведет
Рональд Куман. Да. Мне кажется, здесь вдвойне вот соответствует тому, что ты только что высказал. С одной стороны, это он большую часть 90-х проиграл в Барселоне. Он, собственно говоря, там свой, действительно. А во-вторых, голландская школа в Барселоне, нидерландская школа, извините, это все-таки...
Давай Голландии, ну слушай.
Сборная Голландии по футболу для меня всегда была. Это хорошо, потому что один из ведущих, один из лучших игроков и лучших тренеров в истории Барселоны, Йохан Круиф, и Куман в этом смысле может, ну, я не знаю, насколько повторить, но, по крайней мере, у него есть на кого ориентироваться. Наверное, да, футбольная минутка, пятиминутка у нас завершается, потому что я абсолютно уверен, что вот как минимум, когда дела пошли не так у Барселоны и в той игре с Баварией, да и вообще в целом, наверняка многие схватились за какие-нибудь, за свои счастливые амулеты, стали, не знаю, кому-нибудь молиться, что кому-нибудь вспоминать. И в этом плане у нас сегодня, мне кажется, очень в тему был утренний эфир, посвященный вот этой как раз вере во все противоестественное, во что-то паранормальное. Сегодня годовщина там очень знакового в свое время суда, который состоялся в начале 17 века. Ведьм, кстати, оправдали, что достаточно удивительный момент. Но мы больше не в историю как раз обращались, а вот в то, что это значит сегодня. Насколько коммерциализирована вот эта область, насколько единая, то есть какой-нибудь там профсоюз, мне прям было интересно.
Профсоюзом ведьм.
Ведьм, да. Ведьм, чародеев и ведьмаков.
Наверняка, да, какой-то есть.
Ну, там в том дело, что ассоциаций много, они называются очень по-странному. Там прочитаешь интервью, и только сразу после титула, не титра, титула сразу начинаешь думать, что я в каком-то в Гарри Поттере, наверное.
Ты понимаешь, вот несмотря все время я поражаюсь. Мы вчера, например, обсуждали работорговлю, да, и вот большие данные, искусственный интеллект, там, облачные хранилища, но беспилотный транспорт, какие-то такие уж, простите мне это слово, футурологическое слово, плюшки, да, которые нас окружают, какие-то невероятные, кажется, фантастические, а тут, пожалуйста, ведьмы, работорговля, и кажется, а что, собственно, за 500 лет изменилось, кроме наличия там экрана перед твоими глазами? Да ничего не изменилось. Люди по-прежнему суеверны. Что касается суеверий, однажды слушатель дозвонился и предложил на радио, да, давным-давно, и предложил удивительную формулу, которую я рекомендую теперь всем суеверным людям. Она касается черной кошки, но может касаться чего угодно. Он говорит, что если все знают, да, что если черная кошка переходит дорогу, значит, жди какой-то неприятности. Он придумал лайфхак, слушатель, который порекомендовал, он действительно является очень универсальной формулой. Он говорит, если кошка идет справа налево, то ты про себя произносишь: кошка влево, будет дело, в ожидании чего-то хорошего. Если кошка идет слева направо, то ты говоришь, кошка слева, будет дело. То есть дело будет в любом случае. Но вот эта формула, которую ты произносишь, программирует твои мозги все равно на позитивный результат. И в этом смысле, мне кажется, это очень универсальный лайфхак для суеверных людей, которые боятся черных кошек.
У нас схожая идея сегодня в конечном счете родилась, учитывая, насколько популярны всякие прогнозы астрологические, опять же, может быть, сглазы или, наоборот, пожелания удачи. Человек, которому, нам даже пример приводили, правило, по-моему, Розенталя у нас это назвали, грубо говоря, эксперимент проводили, когда сначала опросили учеников в школе относительно их оценок, не опросили, провели тест небольшой, а затем просто в случайном порядке учителям рассказали, кто что получил. И в конечном счете учителя как-то стали, ну не то чтобы направлять, помогать, подсказывать, как-то меньше спрашивать тех, кто, кому вот сказали, что хорошая оценка, что у них все в порядке. И, соответственно, и мы, наверное, тоже, если какой-нибудь прогноз сделаешь или что-нибудь какой-нибудь получишь, вот это вот, как еще, как синоним прогноза, что-то спутался, астрологический или не обязательно астрологический, и вот как-то тоже сидишь, и не то чтобы сам себя на это подправляешь, ориентируешь, а если это случится, даже хотя бы чуть-чуть, ты все равно это запомнишь. И в этом смысле тут такой какой-то обратный момент. Тут ты не обращаешься к какому-то паранормальному явлению для того, чтобы тебе рассказали будущее, а ты сам свое будущее немножечко подстраиваешь, учитывая, что у тебя есть, если хороший прогноз, естественно, если плохой, тут, наверное, нужно как-то с чем-то в этом плане поработать. Но вот этот момент действительно присутствует, о том, как это, по приметам надо бить приметами.
Ну, в любом случае, настраивать себя на позитивный лад. В любом случае, программировать себя. Лифт приехал, будет удача.
А самое главное, если это помогает, не нужно над этим не смеяться. Ну, как, ну у всех есть какие-то приметы, какие-нибудь амулетики.
Свои тараканы,
такое. Да, если это работает, это прекрасно. Смеяться или как-то высмеивать, или оскорблять, это, мне кажется, не очень уместно. Другое дело, что вот порой, да, мне очень понравилась такая формулировка, когда одно время в законодательстве пытались регулировать эту область. Мне понравилось, что, значит, можно получить уголовное наказание за незаконную магическую деятельность.
Так, как будто есть легальная магическая деятельность.
Есть законная, да. То есть, таким образом, вот, ну, там планировали добавить в уголовный кодекс статью о мошенничестве. Собственно говоря, в принципе, мошенничество ничем по-другому не отличается. От чего-то другого. Но, тем не менее, вот могло это появиться. Насколько это сейчас существует, даже сложно сказать. По-моему, не существует. Единственное, эту статью, видимо, могут применять. Но
слушай, сколько бы ни запрещали, сколько бы, какие бы там нормативные правовые нормы не появлялись, все равно открываешь, не знаю, интернет, печатные СМИ или телевизор, отовсюду сыпятся на тебя вот эти самые маги-колдуны, которые за небольшую сумму готовы тебе предсказать твое будущее.
Но это хорошо, если за недорогие суммы, за небольшую сумму. Другое дело, что могут и много взять. И некоторые телеканалы это прям целую свою политику выстраивают. Удивительно. Извините, пожалуйста. Это удивительно, учитывая, что, ну, интернет, понятно, там все есть. А телевидение, вроде не так много каналов, они вроде как все ориентированы на всю страну, и значит, это работает.
Но сейчас просто этого стало меньше. Как несколько лет назад, ну, там, типа, 10 лет назад, это было повалено на всех телеканалах. И я был ведущим на одном телеканале московском, и к нам было ток-шоу, куда приходили гости. И вот однажды к нам должна была прийти маг, которая пришла и говорит, слушайте, ну там много-много всяких гостей, в том числе, понятно, и там ученые какие-то, лидеры общественного мнения и так далее. И вот среди них затесалась маг, которая говорит, какой мне шар лучше для кадра взять? Вот у меня есть такой зелененький, значит, а есть магический шар, понимаешь, какой лучше подойдет для кадра. Она открыла багажник, и там, мама дорогая, столько всяких было.
Это из серии «Маг магом», «Магия магией», а вот есть фотогеничность, телегеничность есть везде. И это действительно тот момент, от которого никуда не идти. Увы, на этом можно заработать, на этом зарабатывают. Ну, здесь, наверное, вот тоже один из моментов, в котором мы пришли. Каждый здесь сам себе судья. Готов человек на то, что его, возможно, обманут, возможно, поможет, возможно, не поможет. На свой страх и риск. В этом
просто
смысле
люди порой находятся
сам.
В таких тяжелых жизненных ситуациях, что не знают.
Последнее, как бы, решение.
Да, что получается. Не знают, как себе помочь. Уже готовы идти буквально на все. Отключая мозги. Это самое печальное. И вот мошенники этим пользуются.
Ну, мошенники пользуются. У нас, кстати, регулярно звучало, что ошибаются. Вот человек, который занимается парапсихологией, Сергей Ланг, наш достаточно регулярный спикер, он очень несколько раз очень так тонко все время оговаривался или приговаривал так, мол, что, ну, ошибаются, да, бывает. Ну, и врачи тоже ошибаются. И постоянно было вот, мол, и вот, допустим, полиция тоже ошибается, и вот юристы тоже ошибаются. Да. В этом смысле, ведь действительно действительно все ошибаются. В этом плане предъявлять именно магам парапсихологам. Кстати, заметь, как по-разному звучит. Назовись ведьмак, что-то одно. Назовись парапсихолог, и уже какое-то другое восприятие.
Типа авторитетнее звучит.
Вроде
да?
того, как-то понаучней, что ли, или околонаучней. В общем, в 10 часов утра на радиоспутник.ру можно зайти, проскроллить, посмотреть, послушать.
Я хочу сказать, что есть вещи... которые при развитии, есть такие ситуации, развитие которых не может предсказать ни маг, ни парапсихолог. И в этом смысле, мне кажется, Беларусь является наглядным примером. Угу. Как сказал один из наших из специалистов, с кем мы записывали интервью, если не спекулировать, то спрогнозировать развитие ситуации в Беларуси невозможно ни одному специалисту. Я в этом, с этим абсолютно, абсолютно согласен. А в 4 часа по московскому времени в студии «Радио Спутник» я и наш коллега Евгений Майструк посчитаем деньги Белоруссии. Сколько уже потеряла страна на протестах и сколько потеряет от возможных санкций.
Давай формализуем. Это то, что теряется из-за того, что заводы не работают. Предприятия
не работают, разбиваются машины, люди обращаются за медицинской помощью, не выходят на работу. Ну, то есть там масса-масса всяких. Да? Разбитая витрина – это тоже убыток.
Да-да-да, все правильно. Я имел в виду, что вот непосредственно от тех событий, которые происходят
да,
параллельно.
Да, и от гипотетических вот этих возможных санкций со стороны Евросоюза. Еще одна история интересная, на мой взгляд. Инициатива Минкомсвязи, тоже обсудим ее в 4 часа по Москве, ведомство определило требования к социальному значимым сайтам. На них не должно быть видео и аудиорекламы. Видео, аудио и рекламы. Вот так
это вот. Прям я заинтересовался.
Объяснимо, потому что помнишь, да, ранее высказанную инициативу, что доступ к социально значимым сайтам должен быть бесплатным. Да. Для того, чтобы он был бесплатным, он должен, сайт должен весить немного и потреблять минимальное количество интернета. И, соответственно, на нем нельзя, видимо, зарабатывать, насколько я понимаю. Поэтому
ну, если это социально значимый и как государственно значимый сайт, уж, наверное, да, там заработок непосредственно на посетителя, это дело должно быть какое-то второе, третье. Меня больше раздражает вот эта видео-аудиореклама в том плане, что она еще и очень большое количество энергии потребляет.
Да, это отвратительно.
И сидишь, думаешь, господи, вот этот сайт, значит, не загрузился, а рекламу вы мне показали.
Да.
Я просто всегда в этом плане удивляюсь, поражаюсь. Зато, кстати, если продолжить немножечко тему, связанную с всякими интернет-коммуникациями, весьма любопытный прецедент у нас в направлении китайско-американских отношений. Huawei находится на особом положении в Соединенных Штатах, против него всякие шлагбаумы ставят, ограничения ставят. И тут внезапно выяснилось, что, оказывается, некоторые санкции мира можно обойти. То есть, если раньше человек, у которого есть смартфон Huawei или другое устройство, и мог как бы опасаться, чтобы вот как бы, чтобы не произошло, что я потом ничего не смогу скачать. Угу. Почему? Ну вот будет закрыт этот самый, как он, Google Play называется,
да,
магазин.
Да.
Huawei говорит, ребята, все нормально, все спокойно, все обновления на Гугле находятся в открытом доступе, то есть, ну, это как это сказать, та информация, те продукты, которые, те сервисы, которые они предлагают своим партнерам, они вот все хранятся, они не закрыты. Поэтому мы все там скачаем на абсолютно легальных основаниях, вам потом смартфоны пришлем. Единственное, придется, видимо, подождать, там денек, может быть, полтора, вот эти обновления у вас все будут. Это же блестящий прецедент, мне кажется.
Да, с одной стороны, но с другой стороны, все равно неудобство. Насколько нужно быть преданным бренду, чтобы терпеть день-полтора. На самом деле, это как бы ерунда, кажется, немного, но для кого-то это может быть принципиальным. Просто сам факт того, что тебе, что ты должен чего-то лишаться вот в эту секунду. Тебе нужно там подождать, понять, войти в положение Huawei. Да какого, в общем-то...
Я не знаю, мне кажется, вот это, когда начинается ваш телефон или ваш компьютер, или ваше что-то нужно обновить, это просто, это хочется закатить глаза и сказать, ну, ребят, ну, сколько можно от этих обновлений, уже тошнит порой. Здесь, по сути, сам прецедент, что можно будет работать напрямую без вот этой площадки Google Play, которая называется. Потому что мы помним прекрасно, что некоторые приложения китайские, опять же, некоторые ресурсы оттуда убирают. Почему? Потому что там есть определенные противостояния. Какие-то регионально, например, в Индии, какие-то вообще могут убрать. И тот же TikTok, условно говоря, сегодня может сказать, ребят, все, пойдем мимо. Да, вот как-то вот с App Store называется,
да.
Там придется договариваться, потому что вот там не пройти мимо никак.
Дело даже не собственно в магазинах, сколько в намерениях американских властей. Они могут... Трамп подписал указ о ТикТоке. Блин, ну это вообще просто само словосочетание. Президент Соединенных Штатов подписывает указ о ТикТоке.
Об этом нужно было объявить в ТикТоке. Я по-прежнему настаиваю. Под музыку и вот с движениями.
Да, то есть власти могут сделать все для того, чтобы чтобы перекрыть производителям приложений
Где антимонопольная доступ, служба Соединенных Штатов Америки?
Нет,
как
нет,
вообще? Как это жить может? Где международные сообщества, которые должны говорить, что всех, у всех должна быть возможность иметь доступ к любым приложениям, вне зависимости от границ? Там, где нужно, границы работают.
Коль скоро мы там вот говорим о цифре, о цифровых электрических новостях, еще вот, собственно, одна из них, которую мы обсудим в 7 часов, Internet Explorer, все, в Microsoft сказали, что все будут переходить на Edge.
Это называется «закопали труп» уже, вот, наконец-то.
То, что мертво, умереть не может.
Ну, давай назовем это, как это называется, официальным языком, это называется «прекратится поддержка». То есть, если раньше, грубо говоря, какие-нибудь заплаточки присылали, те самые обновления выходили, и, кстати, да, компьютер обновлял Internet Explorer, или там, если я просто представил, вдруг ведь это у кого-то есть в смартфоне. Хотя, с другой стороны, как это, Windows Phone особо не зашла. Хотя у меня было устройство на такой системе, не очень удобно было. Но речь не об этом. Речь о том, что теперь, нет, скачать, установить можно. Другое дело, что на свой страх и риск, потому что все дырки, все баги будут оставаться и исправляться не будут. А Edge уже работает с какого? Ну, несколько лет.
Я не знаю, я вообще...
Я тоже не открываю. Буковка E для меня это прям сразу нет. Неважно, что она означает.
Давай признаем и отдадим... В общем, речь идет о том, что вот это использование интернета с помощью кнопочки E, которая на самом деле, она культовая, потому что ведь еще совсем недавно, ну, там, Safari было не у всех, да, у всех стоял Microsoft, и все нажимали это E, но там 10 лет назад никто и предположить не мог, что может появиться...
Нет, 10 лет назад уже Explorer никому не нужен был. Вот 15 лет назад, соглашусь.
Ну, хорошо, 15, да, потом появились всякие Mozilla, Firefox,
Opera, сразу нонконформисты, Opera, подогнали одно другое.
Google и так далее, но какое-то время назад мы не могли предположить, что интернет может быть под другой какой-то буковкой, под другой символикой, понимаешь?
Ну, это тут, я даже не знаю, на самом деле, что про это сказать, потому что все-таки по большей части для тех людей, которые, ну, имеют отношение, которые работают, которые много времени проводят в интернете, эта буковка, это по большей части была насмешка. Ну, потому общем, что это вот, может быть, где-то пара лет буквально, они там, конечно, и проработали как лидеры. Но вот этот анекдот, я не знаю, когда я его в первый раз услышал. Мне кажется, я еще в университете не учился, это в 90-е, о том, что Internet Explorer открываешь ровно один раз. Для чего? Чтобы скачать Google Chrome. В разное время менялось вот в этом анекдоте оконцовка. Opera, Mozilla, Google Chrome или там Яндекс.Браузер, например, кто-то, может быть, предпочитает. Или тот же Safari. Нет, Safari можно
Safari, да,
скачать?
Windows не закачаешь.
Это... Вот, да-да-да, это приложение для специфическая. Речь о том, что вот этой поговорки очень долго. И буква, да, символическая, но по большей части у нее вот этот груз негативный. И тот факт, что вот все, на ней поставили окончательный крест пока что в плане поддержки, ну, как бы это логично. Другое дело, что как-то это нужно было обыграть или как-то, может быть, тихо сделать. Ну, потому что это, опять же, подставились, мне кажется. С другой стороны, Microsoft, что терять?
Ну, да. Времени не остается. Расскажу о нашей программе «Слышали новость» в 6 часов по Москве. На прямую связь со студией «Радио Спутник» выйдет политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры, авторитетный политолог, можно добавить так, Алексей Чесноков. Понятно, что обсудим Беларусь, ситуация постоянно развивается и является динамической, не стоит на месте. Обсудим, естественно, Норвегию и высылку дипломата, совмещавшего работу в торгпредстве, да, и поэтому его приняли за шпиона. В общем, будем
передача информации, которая там какую-то сверхстратегическое значение
речь
для Норвегии
идет
обладала.
О Северном потоке 2, как бы, да, и это все вокруг него крутится. Еще одна интересная история на 6 часов по Москве. Риски для россиян в новом способе жаловаться на чиновников через госуслуги. В общем, эксперты раскритиковали возможность пользователей жаловаться на чиновников только исключительно через госуслуги, потому что при этом нужно там иметь у себя вот тот самый ЕСИА, да, и так далее. В общем, много недовольных. Поговорим об этом, насколько эффективно жаловаться. А да, и ты же жалуешься еще, наверное, на чиновников искусственному интеллекту, на который нельзя ни поорать, например, ни выплеснуть какую-то эмоцию.
Ты не кричишь никогда на смартфон?
Нет.
Я бы здесь добавил, что вот раз уж мы упомянули Internet Explorer, я бы сказал, что вот сайт госуслуги, это тоже словосочетание, которое у многих вызывает такой саркастично-мемастичный настрой.
Много раз выручал.
Да,
я, в общем...
вот о чем речь. Он выручает, наверное, может быть, не госуслуги, может быть, московские госуслуги, они какие-то особенные, МОС-услуги, я не знаю. Но в этом смысле там действительно есть полезные схемы, упрощающие жизнь. А вот с этим вот настроением, с атмосферой очень сложно бороться и противостоять.
Это правда. Еще одна важная, мне кажется, для каждого россиянина, в особенности для петербуржца, а для россиянина, потому что мы любим Петербург и часто ездим туда. В общем, автор закона о наливайках предложил разрешить продажу алкоголя в небольших барах Петербурга после критики главы города. В общем, парламентарий предложил разрешить продавать алкоголь в барах, расположенных в центре Петербурга, если площадь зала обслуживания в них больше 25 квадратных метров.
То есть в два раза разрешили. Там, по-моему, 50
было. Да, там было 50,
было.
Да, теперь 25. Я коротко напомню, в общем, было запрещено продавать на разлив алкоголь в маленьких барах.
Вот маленькие — это 50 метров. Да. 7 на 7 шагов, теперь 5 на 5.
Питер весь возмутился. И на самом деле и туристы, которые любят этот город, в том числе за эти небольшие уютные бары, которыми славится этот город. Так что...
В общем, много всего, опять же, любопытного было, любопытного будет. Очередная очень, очень такая привлекательная с точки зрения удивиться версия ДТП при участии Михаила Ефремова, в котором погиб человек. Тоже наверняка все это у нас прозвучит более подробно в вечернем эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильник, Леша, спокойной, да, хорошей, интересной смены.
Да.